сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 14 апреля 2026 года, 12 часов дня в Москве, и у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Теос Медиа. Наше чтение книги Откровения подходит к концу, осталось совсем немного, и уже до начала мая мы практически закончим это чтение. Долгое, достаточно трудное, но я не сомневаюсь в том, что оно полезно и актуально именно сегодня, в эти дни. Итак, сегодня мы будем читать 19 главу книги Откровения и поговорим о трупах и орлах. Да, именно последняя, одна из последних фраз 19 главы, слова, принадлежащие Христу, которые он произносил еще в Евангелии, слова о том, что там, где трупы, там будут и орлы. И мы будем говорить сегодня об абсолютной истине и о безусловной любви. Потому что мы, мне кажется, не всегда понимаем единство внутреннее этих понятий. Мы привыкли в своем сознании отделять абсолютную истину от безусловной любви. Нам все время кажется, что любовь – это некий отказ от справедливости. Не случайно эта поговорка странная звучит иногда в нашем сознании о том, что любовь зла, и человек готов полюбить кого угодно. Это, в общем, не совсем верно. И кто из нас не был готов иногда убить во имя справедливости, кто из нас не лгал во имя любви. В сознании человека истина, справедливость и любовь иногда разделены, и порой между ними огромная пропасть, в которую мы проваливаемся иногда. И вот хотелось бы, конечно, обозначить вот этот момент трудности, да, трудности от слова «труд». Потому что тексты подобного рода, они предполагают труд читателя, труд слушателя. И особенно эта трудность ощущается нами психологически, когда мы читаем подобные тексты о трупах и орлах. Я вспоминаю фильм Анджея Вайды, который назывался «Пейзаж после битвы», об участи людей, которые уцелели в лагере смерти. Там потрясающие совершенно диалоги героев как раз о том, о чем мы говорим. Во что обходится победа правды, во что обходится победа любви. Мы немного говорили об этом в прошлой передаче. Сегодня этот разговор отчасти продолжим. Согласимся, приятными с психологической или эмоциональной точки зрения подобного рода тексты быть в принципе не могут. Потому что мы воспринимаем это все психоэмоционально, да? И когда мы видим поле, хотя бы даже в своем воображении, а кому-то приходилось видеть не только в воображении, но реально, поля битвы, усеянные трупами, и на которых сидят стервятники. В общем, стоит тут вспомнить этот эмоциональный эффект, который любой человек, побывавший в Третьяковской галерее, испытал, глядя на картины Верещагина того же о войне. Страшные. И вот я думаю, что поверхностного человека подобного рода тексты могут возмутить. Но человека глубоко они заставляют трудиться. И вот этот внутренний труд при чтении текстов книги Откровения необходим. Без него мы никогда не то чтобы не поймем, мы не сможем принять эту правду. Потому что принять правду – это очень важно. Без этого не будет никакого покаяния, никакого обновления для нашего внутреннего человека. Итак, мы уже сказали, что в сознании человека любовь и справедливость очень часто разделены. Потому что любовь, как правило, отождествляется с отказом от силы, а сила с отказом от любви. Почему? Потому что любовь воспринимается чисто с эмоциональной стороны, а сила со стороны насильственной. Именно поэтому, как утверждает Пауль Тилих, Ницше создал свою философию вот этой воли к власти. Да? К сожалению, мы не понимаем, какова роль вот этого откровения креста, которое мы наблюдаем в Евангелии. Откровение как факта исторического смерти нашего Спасителя за наши грехи. Откровение как реальности духовной. Крест на самом деле утверждает и то, и другое. И абсолютную истину, и абсолютную справедливость, и безусловную любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Почему? Потому что здесь удовлетворяются и требования любви, и требования справедливости. Плата за грех – смерть, мы с вами знаем. Поэтому пропал Тилих, когда утверждает, что справедливость справедлива благодаря неявно присутствующей в ней любви. А любовь является любовью только тогда, когда в ней неявно присутствует справедливость. Существует единство корня, из которого исходят эти два понятия – любовь и справедливость. И поэтому есть этот абсолютный нравственный императив, как говорят философы, или моральный закон в китайской культуре, известный как Дао, да? Тот самый, о котором говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 2 глава, 15 стих, говоря, что в сердцах даже язычников этот закон записан, они знают, любой человек знает. И существует понятие совести, которое очень трудно до конца истребить из внутренней жизни человека. И вот тут я, наверное, начну или продолжу этот разговор, который мы в прошлой передаче начали, с того, что процитирую удивительные слова Пауля Тилиха, сказанные им в 1960 году в проповеди, которая называется «Потрясение оснований». Слова более чем актуальны сегодня, потому что, наверное, в истории человечества не было еще подобных прецедентов, когда так были потрясены нравственные, духовные основания личного бытия человека. И вот Пауль Тилих в этой проповеди говорит такие потрясающие, на мой взгляд, слова и очень актуальные сегодня. «Пусть зримо будет нам в распаде мира твердыня вечности и спасения, которому нет конца». Вот эти слова Пауля Тилиха я использую в качестве своего рода эпиграфа к этой передаче. Я думаю, что речь здесь идет о том, что существует нечто непоколебимое. Очень часто мы не совсем правильно и не до конца понимаем слова Христа, когда Он говорил о том, что Царствие Божие внутрь вас есть. И, простите, пожалуйста, мне кажется, что после окончательного суда, суда над злом, суда над грехом, после этого окончательного суда и исполнения приговора над миром, о котором мы с вами читали, взирая как бы издали на эту гибель Вавилона, которую оплакивают купцы, торговцы, кормчие, экипажи кораблей, все эти символы свидетельствуют о том, что сама система, вот этот порядок мировой, он разрушается Богом. И в том числе, конечно же, и Вавилон, и Вавилонская блудница символизируют как порядок мира, так и религию, которая паразитирует на этом порядке, и с точностью наоборот, как и порядок этот мировой, очень долго в этом образе зверя возил на себе вот эту Вавилонскую блудницу. Мы наблюдаем, вот читая 19 главу книги Откровения, мы наблюдаем торжество небес. Когда земля сгорает и ветшает, когда умирают народы и культуры, вечный Бог переменяет облачение своего бесконечного бытия. Он – основание всякого основания. И это основание непоколебимо утверждает Паул Тилих. И я с ним согласен, безусловно согласен. Конечно, мы никогда не должны и не можем, в общем, относиться к этой катастрофе, а иначе ее не назовешь, потому что катастрофа – это разрушение порядка всякого, в том числе и мирового порядка, относиться к ней с цинизмом. Да? Вот эта позиция некоторых людей после нас, хоть потоп, она нам не подходит. Это, конечно же, трагедия в любом случае, потому что человек каждый в той или иной степени связан с этим мировым порядком бытия, или, как говорил апостол Павел, мы не можем выйти из этого мира. Какая-то часть нас, нашей личности, в том числе с ним, все-таки связана. И вот почему встреча с вечным Богом, который существует за пределами изменчивой среды. Только она дает нам силы встретить этот конец мира без страха. Конец мира, дорогие друзья, но никак не конец света. Итак, сознание человека, оно, к сожалению, слишком часто закрыто для этой правды, которая абсолютна, и справедливость абсолютна, и для этой, безусловно, любви. Мы все время хотим условий для любви. Нам часто хочется сказать, если любишь, то... Нам часто хочется сказать, если ты справедливый, то почему? И вот это закрытое сознание отказывается смиряться перед абсолютным. Как смирился, в частности, Иов. Я, кстати, заранее хочу сказать, планируется серия передач по книге Иова за те 29 лет, которые я на ТВ смотрел. Еще ни разу, по-моему, я по этой книге не делал серии передач. Вот такая будет очень интересная серия. И мы вспомним, в 42 главе книги Иова он повергает уста свои в прах. Он смиряется и перед абсолютной истиной, и перед безусловной любовью. Мы никогда до конца не сможем их постигнуть. Мы можем их только принять и до какой-то степени пережить в своем сердце. Очень любопытно мне попалась не так давно очень интересная статья афроамериканца, который... британско-американский философ афроамериканского происхождения. Вот он пишет, очень любопытно, и это было в свое время в журнале «Неприкосновенный запас» опубликовано 2 года назад, я как для себя это заметил. Вот что он пишет. «Свобода была важна, потому что позволяла людям раскрывать нравственные и метафизические истины. А вот новым либералам, пишет он, свобода важна для утверждения того, что истины не существует». Вот так он говорит о современном парламентаризме, который нужен для того, чтобы отрицать все абсолютное и утверждать, что все относительно. Тут хочется время задать вопрос этим людям. А вот утверждение о том, что абсолютных истин не бывает, оно что, тоже абсолютно? Понимаете, ведь люди, в общем-то, пилят сук, на котором сидят. Сами основы человеческого мышления такого рода рассуждениями подрываются. То есть потрясаются основания. И вот в этом смысле для нас, для тех, которые приняли Христа, как пишет Иоанн в первой главе своего Евангелия, абсолютно истина предстает в образе света. Потому что наш Спаситель сказал: «Я есть свет мира». И в том же Евангелии от Иоанна, в этом знаменитом прологе, Иоанн говорит о свете, который светит, и тьма его не объяла. А вот для людей замкнутых, или, как я уже говорил, закрытых в отношении абсолютного, да, ни абсолютной истины, ни безусловной любви не существует. Вот, кстати, почему в мире столько предательства, вот почему люди, отойдя от этих абсолютных истин и от веры в безусловную любовь, утратили эту верность в браках. Вот почему они так распадаются. Поэтому люди воспринимают очень часто именно в силу того, о чем я сказал, вот эти тексты, подобные 19 главе книги Откровения, как некое откровение, знаете, такого бога-диктатора. Захотел – построил, захотел – сломал. Люди, которые отказываются от такого видения, есть люди, которые приверженцы другого. Для них, знаете, Бог – это такой вот Дедушка Мороз добрый, который дает нам подарки на Рождество и вообще никогда никого не наказывает, и всех все время любит. Вот обе эти крайности, они являются результатом того, что человек не причастен к Христу внутренне. Конечно, ведь будь мы до конца последовательны, мы бы поняли, что если бы Бог хотел, на самом деле Он мог бы заставить человека Ему верить. Уж поверьте мне, если мы согласимся со всемогуществом Бога, то есть с тем, что Бог может в принципе все, почему бы Ему не заставить людей быть послушными? Но Бог-то ведь создавал не роботов, а свободных людей. И вот почему неизбежна гибель как последствие, я подчеркну это, свободного выбора человека. Выбора в отношении к абсолютному свету, к абсолютной справедливости и безусловной любви. Вот почему Генрих Бёль, удивительный немецкий писатель, в своем романе «Бильярд в половине десятого» как бы разделяет людей на две категории. На тех, кто принял причастие Агнца, и на тех, кто принял причастие Буйвола, как он обозначает людей, которые маршируют с факелами по площадям Германии во время прихода Гитлера к власти. Кто-то поверил в авторитет силы и отказался от правды, и в итоге они эту силу почитают главным критерием. А наш Спаситель был распят в немощи, и вот буквально 2 дня назад мы праздновали с вами светлый праздник Воскресения Христова. И воскрес в силе. В силе своей правды. В силе своей любви. С чего начинается 19 глава книги Откровения? Она начинается с «Аллилуйя». Это вообще удивительное еврейское слово, которое вообще связано с корнем, который описывает отражение. Хвалить значит отражать. Это не просто повторение каких-то слов, это действительно отражение. Хвалите Бога, вот что значит «Аллилуйя», и это слово еврейское было транслитерировано во все языки, в принципе, и в английский, и в русский, и во все языки, оно так, и во всех частях мира слово «Аллилуйя» никто никогда не переводит, оно всем вроде бы как понятно. И вот первое «Аллилуйя» звучит с неба. Голос как бы многочисленного народа. «Аллилуйя». Спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Почему? Потому что Его суды истинные и праведные. Потому что Он осудил эту великую любодейцу, которая расслила землю любодейством своим, и взыскал кровь своих рабов от рук ее. Снова и снова я эти мысли часто повторяю. Да, мы видим, что любовь, сила и справедливость едины в основании бытия, в том числе и бытия нашего личного. Вот почему в нашей внутренней жизни мы все-таки идем при всей иногда ограниченности, конечности, иногда разорванности нашего сознания, как Клайв Льюис говорил, если хотя бы какая-то часть нас стремится к Богу, то это надежда на то, что будет спасено все остальное, что мы станем этими цельными людьми, что наша душа достанется нам, как некий трофей и добыча, как сказано пророку Иеремии. Трижды, кстати говоря, в книге пророка Иеремии произносится эту фразу. И вот после этого звучит второе «Аллилуйя», и дым восходил от вот этой от гибнущего мира, можно так сказать, от порядка во веки веков. То есть это признак того, что вот этот дым как продукт горения. Вот и все, что осталось от этого мирового порядка. И он восходит во веки веков, этот дым. Вообще любопытно, что еще у пророка Исаии в 34 главе написано: «Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелым во веки веков, и никто не пройдет по ней». Речь идет об опустошении земли, об уничтожении вот этого мирового порядка. И все те же образы. И нам предстоит в этих образах что? Угроза небытия. Было, 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 как говорит Спаситель, да, вот как до потопа. Люди ели, пили, женились, продавали, торговали, покупали, и все. А потом все кончилось. И не стало. И как говорит апостол Петр в своем втором послании, первый мир был потоплен водой. Погибли все, кроме Ноя, который строил ковчег и потом вошел туда со своей семьей. Смотрите, дальше идет третье «Аллилуйя». И это третье «Аллилуйя» исходит от 24 старцев и 4 животных, которые вокруг престола Бога. Мы об этом читали в 4 главе книги Откровения, в 7. То есть «Аллилуйя» от окружения вот этого престола Бога, как символа Его власти, Его всемогущества и Его управления. Потому что обо всем, что происходит в истории человеческой, да, мы это далеко не всегда видим, уж точно редко осознаем, но все подчинено Богу. Да? Бог стоит над историей, даже тогда, когда нам кажется, что Он безучастен по отношению к тому, что происходит на земле. И вот после этих трех «Аллилуй» звучит голос от престола, снова от престола. «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Но здесь хочется очень важный момент отметить. Наша значимость в этом мире в принципе не имеет значения. Мы редко задумываемся о глубине смысла слов Спасителя, когда Он говорит, что первые будут последними, а последние – первыми. Мы редко думаем о том, что говорит апостол, что если кто-то думает, что он что-то значит, то он не значит ничего. Свет по-разному преломляется в капле воды или в океане. И дело не в нашем, скажем так, не в нашей значимости. Мы очень часто ее преувеличиваем. Гораздо реже встречаются люди, которые ее преуменьшают. Но все-таки главное, это какая задача у нас? Быть проводниками этого света. Быть проводниками этой любви, конечно, несовершенными. И хочется, чтобы у нас вот этот свет преломлялся. А в силу уникальности личного бытия, я имею в виду, что каждая личность неповторима, конечно, вот это преломление света тоже уникально в каждой судьбе, в каждой жизни и в каждой ситуации. А здесь ведь, понимаете, и малые, и великие. Я вспоминаю величие и значимость апостола Павла. Вообще для истории христианства этот человек значил очень много. И мне в этой связи, вот я перед Пасхой читал Евангелие, и особенно, конечно, сосредотачиваясь на Страстной неделе, я постоянно меня восхищает пример человека, имени которого мы не знаем, которого ученики должны были встретить на улице. А там так понятно из контекста, что человек ходил с сосудом воды определенным маршрутом. И вот Христос посылает учеников на вот это место, говоря, что вот в это время там проходит постоянно вот этот человек с сосудом воды. К нему подойдите, и он скажет, где накрыть стол для нашей последней трапезы. Видимо, какая-то была предварительная договоренность с этим человеком. Да, потому что Христос вынужден был скрываться, и уже была близость ареста, и поэтому явно ничего делать нельзя было. Посмотрите, какой маленький человек. Казалось бы, как мало он значит. А благодаря нему ученики и Спаситель сидели за столом последний вечер его земной жизни. Вот вам малые, и вот нам великие. Это я вот вам сослался на маленькую фразу, на короткий эпизод в Евангелии от Луки в 22 главе. Мы неравно великие люди. Наша значимость в этом мире, ну, в том смысле, что от нас зависит именно внешне, она разная у всех. От кого-то не зависит почти ничего, от кого-то многое. Ведь в конечном-то итоге, вспомним слова Христа, сказанные Пилату, что если бы не Бог предал меня в твои руки, Пилат, ничего бы ты не смог со мной сделать, и вина на том, кто меня предал, гораздо больше, чем на тебе. И вот, наконец, после всего того, что я сказал, мы слышим четвертое «Аллилуйя». И в этом четвертом «Аллилуйя» мы слышим опять голос народа, как шум многих вод, как бы голос громов сильных. «Аллилуйя», потому что воцарился Господь Бог Вседержитель. Четвертое «Аллилуйя» очень особенное, потому что оно утверждает воцарение Иисуса Христа. Утверждение вот этого иного порядка, то самое паки-бытие пришло, и, как мы знаем, заглядывая вперед, будет новая земля, будет новое небо, на которых, как говорит апостол Петр в своем втором послании, в третьей главе, обитает правда. И будет этот небесный Иерусалим, о котором мы еще с вами будем читать в последней передаче по книге Откровений. А пока скажем, к чему призывает нас этот четвертый «Аллилуйя» в гармонии вместе со всеми предшествующими тремя. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Но давайте мы уйдем на небольшую паузу, дорогие друзья. И вот после этой паузы сразу оставайтесь с нами, немножко переведу дыхание. Мы вернемся в эфир и продолжим разговор о брачном пире, об орлах и трупах.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 14 апреля 2026 года, 12 часов 31 минута в Москве. И в это время, как всегда, по вторникам с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать 19 главу книги Откровения. Мы говорим о том, как звучит это четырехкратное «Аллилуйя» в небесах во время воцарения Иисуса Христа. Я еще раз повторю, «Аллилуйя» несет в себе глубочайший смысл отражения. Отражение внутри себя, пропускание этого света абсолютной истины через себя и этой удивительной силы безусловной любви. Итак, «Аллилуйя» в четвертый раз звучит от этого громогласного множества людей, которые говорят, которые призваны хвалить Бога. Бога, который воцарился. Воцарился наш Господь Вседержитель. И вот это означает что? Наше двусмысленное существование. Вот в этом отчуждении от Бога. Потому что мы, живя в этом мире, хоть миру и не принадлежим, мы сюда голые приходим и голые отсюда уходим. И ничего мы с собой не возьмем отсюда. Все-таки мы с этим миром связаны. И вот теперь это отчуждение прекращено. И перед нами образ невесты Агнца, которая приготовила себя. Та самая жена, которая в книге Откровения 12 глава, в самом конце ее спрятана Богом. Церковь, так называет апостол Павел, называет эту церковь невестой Христа, говоря о тайне Христа и церкви, которая отчасти отражается в тайне брака. Вот эта тайна, неисследимая до конца. Она облачена, одета. Ей было дано облечься в этот белый весон, который у Иоанна, он сам это объясняет, символизирует праведность святых. И дело-то, понимаете, не в том, вообще понятие праведника – это всегда в большей степени относится к тому, как человек соотносится с правдой, а не с тем, как у него это получается, а именно ее воплощать. Потому что мы читаем с вами в книге притчи, что праведник 7 раз в день падает и 7 раз встает. Речь идет не об идеальных людях, речь идет об отношении к правде вообще. Это та самая праведность, которая была обменена Аврааму, когда он поверил Богу в книге Бытия, 15 глава, 6 стих. Это, в общем, то, от чего мы отталкиваемся в вопросах веры и правды. И вот ангел в очередной раз обращается к Иоанну. И, кстати, слово «запиши», если вы посмотрите 9 стих 19 главы, тоже своего рода характеризует то, что происходит. Фиксируется факт определенный, утверждается реальность. Какая же реальность? Блаженны, званные на брачную вечерю Агнца. Сии суть истинные слова Божьи. Вот давайте вспомним, как в ту же страстную неделю, о которой мы вспоминаем, она совсем только недавно закончилась, Христос рассказывает притчу о брачном пире, и там есть такой любопытный персонаж, который входит на этот брачный пир не в брачной одежде. Она, к слову сказать, выдавалась всем гостям по иудейской традиции. Вот это удивительная правда о том, что счастлив тот, кто зван на брачный пир. Потому что тот, кто зван, и тот, кто на этот призыв откликнулся, получает эту праведность святых, вот этот чистый и белый весна. Смотрите, какая удивительная реакция у апостола Иоанна. Он после этих слов тут же, без всяких пауз, без рассуждений, он падает к ногам ангела. И слышит в ответ, разумеется, слова о том, что этого делать не надо, что он всего лишь сослужитель Иоанна и его братьям. Мы с вами читаем в том же послании к евреям, в первой главе, что ангелы – суть огненные духи и служат тем, кто наследует спасение. И вот что тут декларируется? Счастье. Ах, сколько разговоров у нас о счастье. Счастье человека, призванного на это. Брачный пир. Мы очень много в свое время, когда делали серию передач по книге Псалмов, говорили о счастье, соотнося то, что говорил Спаситель о счастье, его знаменитая Нагорная проповедь, проповедь блаженств. Счастье, которое в первом псалме декларируется как непричастность злу. Счастье, которое декларируется как причастность к высшему абсолютному благу. Счастье. Счастье, которое нам иногда дано испытать здесь, в личном нашем опыте, частично, фрагментарно, глядя сквозь тусклое гадательное стекло, как говорит апостол Павел. И вот здесь очень важное, мне хочется сделать замечание. Эти слова, после которых ангел Иоанн падает на колени, их невозможно переоценить. А из-за того, что их невозможно переоценить, люди предпочитают их недооценивать. К сожалению, очень горькому. Я вспоминаю, как в одном из романов Грэма Грина он описывает священника. И там написано, этот человек являл собой почти абсолютную незначительность в этом мире. И дальше Грин произносит следующую фразу, что подчеркивало его значимость в мире ином. Мы не имеем права недооценивать вот правду этих слов. А переоценить мы просто не в состоянии. Отчуждение между Богом и человеком перестало быть проблемой. Вспомним, мы будем еще читать, как говорится, что в городе, в небесном Иерусалиме нет нужды в свете, потому что там сам Господь – свет. Представляете, быть в мире, где всегда светло, быть в мире, где нет зла, где нет этого скрытого, иногда очень явно нам, внутри нас, противостояние Богу и Его святости. Вот почему Петр говорит, светите Господа в ваших сердцах. Ведь люди иногда в своем лукавстве вообще не хотят видеть разницы между собой и Богом. Я сейчас говорю в том числе и о религиозных людях. Вот оно, паки бытие. Этот новый иной порядок бытия. Порядок, как говорит Владимир Соловьев, надмирный. Пока мы здесь живем, на этой грешной земле, существуем, нам свидетельствует об этом Дух Святой. Об этом пишет Иоанн в 5 главе своего первого послания. И мы увидим еще, как в финале книги Откровения, в 22 главе, Дух Святой продолжает свидетельствовать и звать людей. Это реальность вот этого нового бытия, она трансцендентна, говоря философским языком, то есть надмирна, она превосходит все наше понимание. И все же, несмотря на то, что мы постигнуть ее до конца не можем, она достигает нас. А достигает сознание, которое не замкнуто для абсолютной истины, не замкнуто для безусловной любви. Даже если мы, как вот эта раковина, хоть чуть-чуть приоткрыли эти створки, да, происходит эта тайна превращения песчинки в жемчужину. Вот о чем мы с вами говорим. И вот после падения Иоанна ангел говорит ему: поклонись Богу, потому что я просто служитель тебе и тем, кто имеет свидетельство Иисусова, тем, кто имеет свидетельство Христа в себе. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Речь идет, вот часто люди вообще это слово пророчество понимают как некое предсказание, прогнозирование, которое сбудется или не сбудется. Пророчество, вообще само понятие его, имеет иные корни. Это особенный взгляд на действительность. Пророчествовать во времена Нового Завета, по мысли апостола Павла, значило высказывать разум Христа, отношение Бога к тому, что происходит. То есть проливать свет на нашу внутреннюю жизнь, на обстоятельства нашего временного существования. И дело тут, в общем, не в букве, а в духе этого пророчества. Вот почему я, например, очень люблю роман Пастернака «Доктор Живаго». Потому что там, вы знаете, главный герой, он как будто смотрит на мир глазами Христа. А может быть, скажем по-другому, осмелюсь так сказать, Христос смотрит на мир глазами «Доктора Живаго». Там это очень хорошо показано, особенно последняя глава, где перечисляются стихи доктора Живаго, то есть стихи Пастернака. «Ты значил все в моей судьбе, потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуха не было, ни духа. И через много-много лет твой голос вновь меня тревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока. Вот этот дух пророчества, понимаете, он здесь очень важен. Очень важно этот дух принимать. Тогда буква, какая бы она ни была трудная с психологической точки зрения, она будет нам более или менее понятна. И смотрите, Иоанн смотрит, вновь это отверстие небо предстает перед нами. И он видит белого коня и сидящего на нем Иисуса Христа, у которого очи, как пламень огненный, на голове много диадим и имя, которого никто не знал, кроме него самого. Имя это – Слово Божье. И одежда его обогрена кровью. И за ним следуют небесные воинства. Я очень советую вам, тем, кто может, кто во всяком случае живет в Москве, или посмотреть в интернете репродукцию. В Третьяковской галерее в зале икон есть потрясающая совершенно икона, которая называется, так и называется, «Небесное воинство». Ничего подобного я больше не видел вообще в иконописи. Сравнить ее можно, наверное, с такими иконами, как Троица Рублевская и так далее. Но вот, понимаете, там вот эти воинства, которые по небу летит за Христом на конях. Краски совершенно удивительные, которые со временем, кстати говоря, почти не потускнели. Сколько вообще возможностей преломлять этот цвет вечный в искусстве, в творчестве. И вот в этом открывающемся небе возникает перед нами Христос. Удивительно. Из уст Христа исходит острый меч, чтобы им поражать народы. И в руке у него железный жезл, чтобы пасти языческое сознание. И он топчет точило вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. возмездие – неизбежная часть справедливости. Возмездие, которое позволяет человеку пожать то, что он сеял. И давайте вспомним послание к Галатам, 6 глава. «Не обманывайтесь, – говорит апостол Павел, – Бог поругаем, не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. И тот, кто сеял плоть, посеет тление, разруху. Тот, кто сеял дух, сеет, жнет плоды вечной жизни в Иисусе Христе. Царь царей и Господь господствующий. Титул абсолютный. И что бы там ни предлагал князь мира Христу во время искушения в пустыне, он-то знал, кому он это предлагает. И вот еще один ангел. Посмотрите, какая картина. Он стоит на солнце. И громким голосом говорит всем птицам, летающим посреди неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы тысяч начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И вот перед нами вот эта последняя битва со зверем предстает, и со всей его армией. И в этой битве зверь и лжепророк, который производил чудеса перед этим зверем, схвачены вместе со всеми, кого они обольстили вот этой печатью зверя и поклонением образу зверя. Живые оба они брошены в озеро огненное, горящие серой. Живые. Вообще в еврейском тексте причастие, живущие. Вот такое вот видение явлено апостолу Иоанну в книге Откровения. Видение конца этого мира, видение торжества Царства Христа, Царства Света и Любви. И вот этому все причастные Христу, те, кого называет апостол Павел сынами Света, в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе. Они радуются, они ликуют, они веселятся. А вот прочие, те, кто присоединился к этой армии, убиты мечом, их трупы пожирают небесные птицы. Вот такой вот финал. И здесь снова и снова я возвращаюсь к тому, что мы сказали в начале. Там, где труп, там соберутся орлы. Мы все, так или иначе, идем к этому концу, и мы выбираем свою причастность к свету, мы выбираем свою причастность к тьме. Сегодняшний порядок бытия, который кажется многим незыблемым, хотя, честно говоря, глядя на все новости каждый день, в этом все больше и больше сомневаешься, в этой незыблемости. Настанет время, когда уже не будет мира. И как мы читали в прошлой передаче, не будет ни голоса жениха, ни невесты, не будет света светильника, ни веселья, ни музыки, ничего уже не будет. И вот люди, выбравшие силу как ценность, отказавшиеся от правды, отвергли вместе с ней любовь. Если человек принимает Христа, он принимает и правду, и любовь. И если в нашем сознании даже преобладает вера в любовь, мы придем к правде, любовь нас туда приведет. Если в нашем сознании преобладает вера в справедливость, мы так или иначе придем к любви, потому что это понятия единые, они из одного корня. И поэтому в заключение этой передачи скажу, дорогие друзья, пусть любовь Христова управляет наши сердца, пусть правда его светом своим озаряет наш разум в эти, в общем, достаточно трудные дни. Дни, когда мы уже чувствуем приближение Царства Христова. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. До свидания.